Лекторий Достоевский. Подкаст «Я еще не родился».
Здравствуйте, друзья! У нас второй выпуск нашего подкаста «Я еще не родился». Меня зовут Сергей Сычев, и мы рассказываем о классических фильмах, которые сняты до того, как родились наши гости. Сегодня наш гость — режиссер, сценарист, композитор Роман Каримов, у которого только что вышел фильм «Неадекватные люди 2». Он прилетел с очередной премьеры в Новосибирске к нам прямо в студию. Рома, привет!
Здрасте! Рад присутствовать.
Давай, Ром, скажи, какой фильм ты выбрал сегодня для того, чтобы поговорить о нем?
«The Apartment» 60-го года. На самом деле, в переводе на наши это «Квартира». Подчеркиваю 60-го года, потому что есть, по-моему, еще одна квартира с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем.
Есть, да, 90-е годы снят. На самом деле много фильмов с названием «Квартира», но дело не в этом, а в том, что вот этот фильм — это настоящая классика. Он вышел в 1960 году. Его снял выдающийся мастер Билли Уайлдер. Это приблизительно как для Советского Союза Гайдай, наверное, так для Америки Билли Уайлдер, с той только поправкой, что какую-то часть своей карьеры Уайлдер снимал мрачнейшие нуары и триллеры, а потом перешел уже в разряд комедии. И все-таки наиболее он известен массовому зрителю как комедиограф. И фильм «Квартира», в общем, если посмотреть на его фабулу, это такая классическая рождественская романтическая комедия. Правда, с некоторыми отступлениями. И, возможно, эти отступления принесли когда-то 5 «Оскаров» и приз в Венеции за лучшую женскую роль Ширли МакЛейн. Я вкратце сейчас расскажу сюжет фильма. Если вы его когда-то смотрели, то вы вспомните, а если вы только собираетесь смотреть, то сейчас нажмите на паузу, посмотрите фильм, а потом включите дальше подкаст и слушайте, потому что я сейчас проспойлерю все. Итак, действие фильма охватывает всего несколько дней с Рождества до Нового года. Обычный офисный служащий попал в очень трудную ситуацию. Его коллеги и начальники, главным образом, прознали, что он холостяк, у него есть маленькая уютненькая квартира в Бруклине. И они, когда им нужно куда-то пойти со своей девушкой, берут у него ключ от квартиры и идут туда. И за счет этого он постепенно получает повышение, должности и какой-то авторитет в глазах все более высокого начальства приобретает. А ему самому нравится одна симпатичная лифтерша, но она, несмотря на то, что она приветлива и мила, тем не менее не отвечает ему до поры взаимностью. И вот однажды, придя к себе домой, он обнаруживает у себя на кровати как раз эту самую лифтершу, наглотавшуюся снотворного. Все дело в том, что она поссорилась со своим любовником, который как раз начальник главного героя. Она все равно его любит. Несмотря на то, что ее удается откачать, тем не менее она продолжает любить вот этого своего любовника, босса. А главный герой, его зовут Бакстер, он продолжает за ней все равно ухаживать, добиваться каким-то образом ее сердца. И в конце концов, прямо в канун Нового года, она понимает, что все-таки вот он классный парень, а шеф настоящая сволочь. И прибегает в объятия Бакстера. И, в общем, фильм заканчивается тем, что они сидят и мирно играют так по-семейному в карты. Понятно, что у них все будет хорошо. Вот такая, в общем, простая, как может показаться, романтическая комедия. Но сейчас Рома объяснит, почему она непростая и почему он выбрал именно этот фильм.
Почему мне нравится? Я все-таки, вот если ты сказал про Гайдая, я все-таки считаю, что Билли Уайлдер вот этого периода, да, постнуаровского, он ближе все-таки, наверное, к какому-нибудь Рязанову. И если, допустим, брать мой случай, мои инфлюенсы и интересы, то, безусловно, на Гайдая ты отводишь душу, как бы просто дебильничаешь и прочее. А вот рязановские картины, так же, как картины Билли Уайлдера, они имеют очень много какой-то грустной рефлексии такой. То есть там очень много драмы, помимо комедийных моментов. Вот. То есть для меня «Квартира» — это такой немножко а-ля «Вокзал для двоих», может быть, там рязановский. Или там «Влюблен по собственному желанию», вот был такой еще фильм. Что-то ближе вот к такого рода комедиям, где играй главного героя другой человек, менее экспрессивный, нежели чем Джек Лемон. Мне кажется, это могло быть еще гораздо депрессивнее, потому что он здесь наяривает очень по-комедийному так, дай бог. Ну и второстепенно все персонажи, конечно, замечательные.
Ну, этого недостаточно для того, чтобы объявить этот фильм своим любимым.
Ну, окей. Засчитано. Претензия. Почему любимый? Потому что главный герой очень хороший человек. И в него влюбляешься. И он такой абсолютный андердог, которому ты сочувствуешь и хочешь, чтобы он преуспел. Потому что он, несмотря на то, что все по нему ходят, он все равно не скисает и идет вперед и стремится к лучшему. Когда его динамит вот эта девушка, главная героиня, он же потом все равно к ней подходит в лифте, и она говорит: прости, что я тебя киданул, ты поэтому избегал меня, там 6 недель я тебя не видела. Он говорит: да ладно, забей, все нормально. То есть любой нормальный человек бы обиделся или какие-то претензии бы выкатил, но он даже к ней не подходил это время, а потом, когда была возможность пересечься, он просто забыл про все плохое и предложил ей вместе выпить и просто поразвлечься. А поскольку он еще повысился за счет вот своих этих перипетий в квартире, то он мало того позволил ей повесить вывеску, что лифт не работает, тем самым разрешил ей повеселиться вот на этой новогодней вечеринке, на рождественской, по-моему. Вторая причина — это то, что Ширли МакЛейн моя, наверное, любимая актриса всех времен народов, и она очень похожа на мою маму в молодости. Я просто вообще без ума от нее. То есть я считаю, что Фред МакМеррей и Джек Лемон, они адски переигрывают здесь. То есть, несмотря на все достоинства фильма, если просто взять актерскую игру, то ребята очень жмут вообще на полную катушку. А она играет, вот у меня нет ни одной претензии ни в одной сцене к ней. Просто она волшебна, великолепная. Она играет в абсолютно современной манере, несмотря на то, что кино старое. И вокруг нее вот как раз-таки такая очень экспрессивная стилистика превалирует. Я просто влюбился в Ширли МакЛейн, и она до сих пор является, прежде всего, благодаря этому фильму, моей самой любимой актрисой.
Между прочим, на эту роль рассматривалась Мерлин Монро. Она как раз сыграла в «Джазе только девушки», предыдущей картине Билли Уайлдера. Мне кажется, что большинство-то людей у нас знают именно этот фильм Уайлдера. И он как раз, по-моему, очень гайдайский как раз атмосфере. Да. То есть, конечно, это очень разный режиссер. Действительно думали о том, что ее сделать лифтершей. Но сам Уайлдер говорил о том, что он, несмотря на то, что он размышлял об этом, отказался от этой идеи, потому что он говорит, что если бы лифтершу играла Мерлин Монро, все было бы слишком просто, потому что все хотели бы с ней переспать, включая всех персонажей и всех начальников главного героя. То есть так они к интрижке его относятся благосклонно, ну, нашел себе девушку. А если бы там была такая роскошная блондинка, как Мерлин Монро, пришлось бы менять сюжет, потому что все бы начали за ней охотиться.
Ну, я не думаю, что там пахло бы какими-то Оскарами после того, как Мерлин Монро участвовал бы в таком мероприятии. Потому что, ну, я не знаю, я, может быть, не так знаком с ее биографией, но, по моему мнению, она слабая актриса.
Извините, мистер Добиш, я с радостью выручаю всех вас, но уже поздно. Может, в другое время?
Бат, эту я пропустить не могу, она похожа на Мерлин Монро.
Но я уже лег и принял снотворное, так что придется сказать нет.
А Ширли МакЛейн, начиная там с «Проблем с Гарри», да, ее первая дебютная картина у Хичкока она сыграла. И вперед, в 84-м году она с Джеком Николсоном играла в великолепном фильме, когда она уже играла мать этой Дебры Вингер. Как фильм называется-то? «Интернет нам в помощь». Я к чему? Я к тому, что Ширли МакЛейн всегда отличалась, очень выделялась как актриса, которая играет прям великолепно. И постоянная номинантка на все виды призов. У нее там, по-моему, пара Оскаров есть.
Да, «Язык нежности» фильм назывался.
Да, «Язык нежности». Кстати, хороший фильм тоже очень.
Но, между прочим, к вопросу о том, кто больший и лучший актер, я бы сказал следующее, что, во-первых, и Лемон, и Ширли МакЛейн оба номинировались на Оскар за свои роли в этом фильме. И оба, кстати, этот Оскар не получили. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая работа художника, черно-белый фильм, и лучший монтаж. А вот все актеры остались без наград, хотя, конечно, это было странно после того, как в Венеции уже МакЛейн наградили.
Она, по-моему, пришла с Бродвея, и она начинала с этих танцев, чуть ли там не кан-кан какой-то танцевала, вот, и всегда ее не рассматривали как такую классическую драматическую актрису, она была всегда, на нее свысока смотрели, как на уличную девку, которая просто заглянула и вдруг всем понравилась и начала играть. Я думаю, что там уровень снобизма по отношению к ней был очень такой серьезный.
Ну, я думаю, что про Джека Лемона тоже можно в какой-то степени это сказать, причем его-то актерская биография сложилась гораздо более трагично. интересная, чем ее, потому что если ей-то все-таки стали давать драматические роли, угу. то Лемон вообще-то всю жизнь хотел быть драматическим актером. И по сути им был. Ну вот, не знаю, как наш Никулин.
Угу.
Да, то есть это был грустный клоун, который мог играть большую драму и должен был играть большую да. драму. Но в итоге его к этой большой драме, по-настоящему большой драматической роли жизни, так и не подпустили. Получилось, что он самые главные свои драматические роли все-таки сыграл у Уайлдера, с которым они сделали несколько фильмов.
Был еще один фильм. Ну, я не беру позднего Лемона, да, где он там играл а-ля Гленгарри Глен Росс, там, впрочем, это уже старенький, там не главные роли не все-таки главные. У него. У него великолепный фильм есть драматический «Дни вина и роз». Там он вообще ни разу не комикует, и великолепнейший фильм, очень советую. По-моему, его Блейк Эдвардс даже снял.
Ну, ты знаешь, сам Лемон, по крайней мере, в конце своей жизни, я как-то смотрел про него целый фильм документальный, угу. а угу. он вот как раз говорил о том, что он так и не выбрался в драматический актер, и так и не сыграл какую-то по-настоящему большую роль.
Вот а он любил себя пинать, потому что, когда он пришел, я видел у него с ним выпуск Inside the Actors Studio.
Угу.
Это, ну, тогда все актеры приходят, и он признавался на большую аудиторию то, что он алкоголик и чувствует себя несчастным человеком. Поэтому я думаю, он себя немного принижал и саможалостью занимался, в то время как Винк Реймс отдал ему свой золотой глобус, когда узнал, что он в одной номинации с ним находится. Кевин Спейси, получая Оскар за «Краступ американский», хвалил его, Сэм Мендес хвалил Билли Уайлдера. То есть его легаси, то есть наследие огроменное. Его все любят, и он на самом деле, конечно же, крутой чувак.
Ну вот ему, видимо, не хватило. Для меня, например, в фильмах Уайлдера, почему я, наверное, соглашусь с тем, что он в какой-то степени ближе к Рязанову, а может быть даже и еще глубже, потому что у него в фильмах, причем это касается как нуаров, так и его комедии, очень важен мотив искушения. Какого-то такого, причем часто извращенного искушения, такого запретного искушения, которое испытывает главный герой. Ну, вспомним, например, «Потерянный уикенд», угу. где герой борется с алкогольным пристрастием, или, скажем, «Сансет Бульвар», когда герой становится Альфонсом у старой актрисы, потому что ему кажется, что это его вход, во-первых, возможно, в большой кинобизнес, если ей дадут роль, а во-вторых, ну, у него просто ничего нет, он неудачник, а тут ему подворачивается такой шанс. Так и здесь постоянно мы видим искушения, которыми подвергается главный герой, и главное, в которое он впадает, что мне нравится. То есть главный герой не является абсолютно положительным.
Да.
Как минимум, когда он приходит к себе домой и застает там Ширли МакЛейн, на самом деле он приходит туда не один, а он приходит туда со снятой в баре какой-то попьяневшей девушкой, потому что ему надоело, что все в его квартиру приходят с девушками, а он приходит один. Он приводит какую-то случайную знакомую.
Они очень смешно танцевали, когда у них просто так ослабевшие, видимо, от алкоголя головы были друг у друга на плече, вот так лежали, и они при этом как-то дрыгались телами, танцевали в баре в пустом уже, когда все оттуда ушли.
Ну да, это такая пантомима. Вообще, мне кажется, что Уайлдер любит немое кино, и у него часто бывают такие штуки пластические из немого кино. И еще мне очень нравится то, что когда главный герой получает повышение, он начинает себя вести как босс.
Да, да.
Видно, что ему очень нравится быть боссом. Для того, чтобы мы поняли, от чего он отказывается, когда он...
А иначе роста у него в конце не будет.
Для тех... Я каждый раз это проговариваю, потому что я полагаю, что многие либо не смотрели даже после моей просьбы в начале выпуска, или основательно забыли фильм. Мы видим, как герой, получая свой кабинет, свой собственный стол, как он все покупает шляпу босса и красуется в ней. И он думает, что раз он теперь босс, то и все девушки его. И он даже вот с этой Френ, ну... героиню МакЛейн зовут Фрейн, он даже с этой Френ себя уже ведет не так, как он себя до этого вел. Он считает, что он себя может вести так немножко покровительственно по отношению к ней. И Лемон, которого ты считаешь плохим актером,
который переигрывает,
значит, плохой актер, да? Вот, потому что хороший актер все играет как надо. Так вот, мне кажется, что он блестяще отыгрывает вот эти тончайшие нюансы изменения поведения, которые появляются у человека, когда у него появляется власть.
Угу.
И когда у него появляется ощущение того, что теперь ему чуть больше позволено. Это вообще, мне кажется, абсолютно такая, это почти как из Достоевского уже такая появляется вот это вот, ну, как бы человек подвергся соблазну, что-то получил, и вот он себя уже ведет несколько иначе.
Да, Я могу только согласиться. На самом деле он, то, что я называю переигрыванием, он в тихие моменты, он идеален. Это именно когда, вот ты сказал про немое кино, про комедии, там, Чаплина, Китона, там, я не знаю, кого, Лорел и Харди, там, или кто. Но когда он играет комедию, он делает это чрезмерно. То есть это несовременно выглядит. Когда он играет драму, то он абсолютно точно попадает. Вот я считаю так.
Но, может быть, это...
Даже вот этот котелок, когда он надевал и вот красовался, там надо было видеть, как у него сползает вот этот позитив, и когда он видит, что зеркало у него разбито, надо видеть, как он прям, он очень сильно не доигрывает, как бы у него только глаза играют. Поэтому я в плане его переигрывания только отношу на его в целом такую моторику быструю, как человека, и то, что он комедийные сцены играет именно в таком, в дополнительно ярком ключе.
Может быть. Я думаю о том, что ведь на самом-то деле положение его героя действительно довольно глупое. Он комический персонаж, потому что он человек, который абсолютно себе не принадлежит. Да? У него нет своего жилья, квартира у него съемная. У него нет, на момент начала фильма, да, у него нет девушки, никакой своей жизни, потому что этой жизни, которую он, скажем, мог бы наслаждаться дома, сидя в кресле, его лишают его начальники, потому что они забирают у него ключ, фактически забирают у него символически его жизнь, и проживают его жизнь на его диване. Они едят его продукты из его холодильника, спят с какими-то девушками, а ему часто приходится вообще там где-то в парке ночевать, потому что он не может попасть домой. Ну и на работе у него тоже нет никаких перспектив поначалу, потому что мы видим, что ему все дают понять, что нужно проработать очень много лет на этой абсолютно бездумной работе, где он просто накручивает цифры одни на другие, потому что он занимается статистикой. Ему нужно очень много лет для того, чтобы чего-то добиться. У него нет ничего. И в этом смысле он, конечно, персонаж трагикомический, потому что он страдательный. Он как бы клоун, которого бьют. А раз ты клоун, которого бьют, значит, будь хотя бы смешон, потому что иначе как это смотреть?
Чья это квартира?
Какая разница? Одного лопуха из офиса.
В конце он берет реванш. Похожая история у меня сейчас недавно случилась, когда я посмотрел сериал «Тед Лассо». Там играет Джейсон Судекис, играет такого придурковатого, крайне экспрессивного тренера из Техаса, который раньше тренировал команду в регби. И его именно как полного лузера, как бы с той целью, чтобы он провалил вообще все на свете, назначают тренером футбольной команды в Лондоне. А там одни лютые хулиганы, и это специально жена мстит своему бывшему мужу, который ее бросил, поскольку это его любимая команда, но принадлежит она ей. И она нанимает, полного кретина из Америки, зная, что его там сожрут. И вот он абсолютно дает вот эту Джек Лемонщину. И ты думаешь, что за кретин? По нему все ходят, он там присмыкается, он как-то пытается подстроиться, у него там ничего не выходит. Но потом постепенно он раскрывается как такой уже... Как это сказано в квартире? Как менш. Когда он начинает отстаивать... все-таки свою точку зрения и начинает преобразовывать жизнь окружающих к лучшему. Очень похожий персонаж, кстати. И он там тоже переигрывает, как бы, может, поначалу это, но потом тебя торкает именно, когда он в серьезку выходит. Вот, и здесь Лемон то же самое делает, когда в конце он вдруг становится меншем, принимает решение уже, исходя из каких-то правильных принципов, а не из желаний там карьерного роста. Это очень круто смотрится.
А ты же жил в Лондоне долгое время. Это слово, оно вообще живет, менш? Или оно звучит только в этом фильме? Такой
специфический? Слушай, я изучал немецкий в школе, поэтому оно для меня всегда живет. То есть я его кого услышал, я сразу понял, мне перевода не нужны. Нет, менш не живет в Лондоне.
То есть, это из немецкого, да, слово?
Да, это немецкое слово менш. Там же ее доктор, он же этот какой-то условно, там я боюсь ошибиться, немецкий еврейский доктор, что-то типа того.
А это слово по-немецки означает
менш, человек.
Человек.
Человек, да. Это как Рейдард Киплинг, есть такая прекрасная у него поэма If you can keep your head when all about you are losing days and blaming it on you, и там в конце такая строчка Then you'll be a man, my son. То есть очень часто, когда говорят просто man, то имеют в виду, конечно же, не human, не физическая оболочка, да, не просто какое-то человеческое существо, а man — это не означает даже мужчина, это означает человек, человек с большой буквы. В принципе, то, что в английском man, на немецком здесь mensch.
У нас есть Баранкин будь человеком, мне кажется, это означает приблизительно то же самое.
Ну да.
Мне просто вот что интересно. Вот у тебя, скажем, неадекватные люди, и первые, и вторые, там же тоже есть вот эта игра в романтическую комедию.
И, кстати, очень много параллелей, мне кажется, между квартирой. Я сейчас не вспомню, но я помню, что я когда, естественно, смотрел квартиру до создания неадекватных. И много раз смотрел. И затем как-то после долго не смотрел, и случайно посмотрел, и я такой...
Я же все оттуда украл.
Я же оттуда все украл, но сделал это бессознательно. Видимо, вот эта вся ситуация, вот даже как они застревают вот в этой квартире на некоторое время, да, у него, когда она, ей нужно исправить свое здоровье, поправить, ну, как-то оправиться после принятия вот этого вот снотворного. И он за ней ухаживает, и они вдвоем там находятся, тусят. У меня целый блок такой есть, тоже в первых неадекватных, когда вот после этой вечеринки они просто вдвоем тусят, она его там что-то кормит. Они сначала с похмелья там страдают после этого, говорят, кофе есть. Потом он рассказывает ей свои травмы, живут день, как она бы прожила этот день, гуляют, швыряют уток, рассказывают про Хэллоуин. То есть и это для меня это абсолютно вот как Ширли МакЛейн с Джеком Лемоном играют в карты, вот там и прочее. Он там, делая спагетти, он говорит, ты еще не видела, как я подаю эти фрикадельки. Ну, он типа имитирует игру в теннис, якобы то, что он фрикадельками... Ну, короче, понятно. Вот.
Ловко вы с ракеткой управляетесь.
Видели бы вы мою подачу. Вы еще не видели, как я тебе в теле подаю?
Я, между прочим, вот сейчас, когда пересматривал квартиру, я подумал, что когда герой откачивает Френ, кажется, спародировано в криминальном чтиве, когда откачивает Мию Уоллес, только гораздо более жесткими способами, но тоже вот это вот, когда она в отключке, кажется, она что вот-вот умрет, нужно срочно что-то делать. Там нужен врач, но как бы нормального врача и нормальной медицинской помощи получить нельзя, поэтому нужно какими-то кустарными способами срочно ее воскресить, да, потом она, естественно, в не самом презентабельном виде. Мне кажется, что это абсолютный такой перефраз того, что происходит в фильме «Квартира».
Я, честно, не видел это, ну, то есть не задумывался об этом. Да, скорее всего, так оно есть, но вспомнил, что еще одна параллель была. К сожалению, из-за времени мы не могли снимать неадекватные в качестве, не могли использовать Новый год. Это всегда был новогодний сценарий. И в конце там как раз было все на фоне вот этих празднований и прочее, вот это одиночество, когда все вокруг празднуют, а два героя, а там героиня пытается найти его на улице. Это мы очень локально и очень стрёмненько так сняли это, как бы, ну, вот в первых неадекватных. Но подразумевалось все гораздо жирнее, и все было на фоне Нового года. Так же, как вот в квартире. Потому что очень придает вот это, передает чувство вот их одиночества, ощущение еще такого предвкушения вот этого праздника, когда все люди единятся. И это, там же в конце есть классный момент, где отмечают, а этот антагонист разворачивается, а ее уже нет. То есть она убежала к нему, к главному герою.
Ну, вообще, мне кажется, что Билли Уайлдеру свойственно такая... Ну, он любит такие первертные ситуации в своих фильмах. И там есть сцена, когда как раз убежавшая героиня прибегает к Лемону, а он как бы один встречает Новый год, и он выходит к ней с бутылкой шампанского, из которой медленно стекает пена. И мне кажется, что это очень язвительная и очень хулиганская сцена, которая сопоставима, например, с одной из самых скандальных сцен в истории кино, когда Хичкок вставляет момент, когда поезд въезжает в туннель.
Да, мы понимаем,
что, значит, у героев следует какая-то любовная сцена. Мне кажется, что вот эта вот бутылка шампанского с медленно стекающей пеной у одинокого холостяка, встречающего Новый год один, это такая первертность, свойственная Уайлдеру.
Она не пришла из ниоткуда. Он же рассказывал историю про то, как он всадился пулю в колено. То есть мы знали, что такие предпосылки будут. Даже если брать неадекватных людей, там тоже главный герой, он в результате car accident убил свою девушку. И мы в конце видим, что он обратно приехал, и он с горя напивается, и он садится за руль машины. Там тоже есть вот такие немножко моменты. Я думаю, что это специально для такого напряжения какого-то делается. В чем гениальный кино? Там очень много пасхалок. Она посылает ему открытки рождественские. И когда он, например, у нее спрашивает, у Фрэн Кюбелек, по... А что вот у тебя с этим, с ее любовником, да, вот с этим начальником, да? Что у тебя как? Мы понимаем, что у них все кончено, потому что говорит, ну что, я ему буду теперь рождественские открытки отправлять.
По-моему, там не пироги.
Пироги, пирог, да?
Мне кажется, пироги она.
А открытка посылала. Это, он просто она видела, он ей показывал то, что открытку мистер Шелдрик, да, вот этот негодяй, то, что он семейные открытки распространяет среди своих, короче, подчиненных, как бы дарит. И когда вот он пригласил ее в кабинет свой, на рождественской вечеринке. И он ей показывает: ой, смотри, мистер Шелдрейк меня повысил, и показывает ей в лицо, вот где он там счастлив с семьей, с фоткан. И у нее там скрипят зубы, прям видно это.
Но у тебя-то, кстати говоря, вот если говорить о твоем кино, то мне кажется, у тебя вот есть первертность в том, что, во-первых, неадекватных людях, в том, что главная героиня — школьница. И поэтому у тебя твой фильм, он воспринимается как такая немножко Лолита. Вот. И ты с этим играешь, мне кажется.
Слушай, там на самом деле это была абсолютно реальная история. Сценарий как родился? Я только переехал в Москву, и никого из знакомых не было. И моя подруга, которая где-то на год младше была, она приехала с своей сестрой. А сестре там было, я не знаю, лет 13-14, наверное. Вот. И эта сестра была очень едкая на язык. И мы постоянно ходили по Москве, гуляли. И я понял, как мне прикольно с ней общаться, потому что мы все время друг друга вот так подстебывали. И из этого родился, на самом деле, этот сценарий. Естественно, я с ней не целовался, ко мне ничего такого не было. Просто то, как это выстроилось, вот эта вот вся основа, то, что она молодая, и то, что она такая дерзкая и прочее, это требовало такого возраста. Это было необходимо. Уже когда сценарий дописывался и подводился к концу, нужно было чем-то завершать. И поскольку мы хотели понравиться широкой аудитории, надо было хэппи-эндом романтический. И вот остался такой криповый, немножко странный момент, что она все-таки ей 16 лет, а в конце они целуются с этим взрослым мужиком. Это не специальная первертность, это просто техническая. Я вообще не люблю эксплуатацию и стараюсь такого ничего не делать. Это не намеренно было.
Подожди, я же слышал, что вообще-то изначально все задумывалось как то, что героиня, которая моложе, она была мальчиком, и ты ее в какой-то момент поменял на девочку.
Нет, это я скорее скажу, что нет, я не менял на девочку, это переврано немножко. Когда меня спрашивают, как у тебя получается феминистические фильмы создавать, я говорю, ну, я как бы себя списываю, потом просто на женский рот меняю, как бы, и все нормально происходит. Главное, чтобы персонаж не был глупым. И тогда вдруг неожиданно женщины становятся сильными феминистическими персонажами. Это, скорее, вот из этого, во-первых, было. То есть в персонаже Ингрид очень было много, мы помимо вот этой девочки, да, очень было много моих взаимоотношений с мамой, там, с родственниками и все такое. Вернемся к квартире, а то выглядит так, как будто я использую свое положение для того, чтобы поговорить.
Но ведь интересно же говорить, используя какие-то примеры. Вот, и, конечно, определенная тоже первертность есть в том, что... Ну, как бы мы же как привыкли, что если есть одинокий мужчина, там, и одинокая женщина, то, конечно, может быть какой-то соперник, но... Это значит, что, в общем, он такой, скорее, призрачный. То есть в последний момент кто-то остановит. В общем, не должно получаться так, что героиня из одной постели как бы перепрыгивает в другую.
Да, да. Они, так здесь классно сделано это.
У них получается, что как бы мы не знаем, до конца не знаем, что у них происходит в самом начале у Френ и ее любовника Босса. Угу. Мы понимаем, что они в какой-то момент начинают ссориться, но мы также знаем, что они все равно встречаются дважды в неделю, регулярно.
Она его любит. Да. Самое главное то, что она его любит, и как быстро она вдруг прониклась бы это. Мне нравится концовка чем? Тем, что она не приходит к персонажу Джека Лемона, она не делает выбор между двумя мужчинами. Она при помощи Джека Лемона завершает предыдущие отношения и приходит к своему другу поиграть в карты. Это важно. И для меня здесь четкая граница есть. Я не уверен, что они будут вместе или не будут и прочее. Там нету между ними любви. Она к нему приходит, потому что он ей помог. Это вот как в «Неадекватных 2», заспойлерю, когда в конце... Да, когда в конце она...
Так, здесь останавливаем, смотрим «Неадекватные 2», возвращаемся к нам. Так.
Да, короче, в конце, когда ее приглашает на свидание этот успешный там бизнесмен-айтишник какой-то из высоких технологий, он пытается ее зазвать, и он симпатичный, и явно он ей нравится, но она отказывается и идет ужинать как бы, с своими друзьями-гастарбайтерами. Не потому, что она любит гастарбайтеров и ее плющит как бы, от них, а потому, что она еще не готова к этим отношениям. Иначе она была бы очень легкомысленной. Но согласись, вот только что она порвала с этим чуваком, и что, она пошла целоваться с Джеком Лемом? Нет, ей нужна пауза. Именно поэтому, когда он говорит: «Я вас люблю, мисс Кюблик, я вас люблю, мисс Кюблик», она говорит: «Раздавай».
Я люблю вас, мисс Кюблик.
Три. Дама.
Вы слышали, что я сказал, мисс Кюблик? Я обожаю вас.
Замолчи и сдавай.
Вот это классно. Она не готова с ним. Она там, условно говоря, в ближайшие пару недель там ничего точно мутить не будет. Это как Касабланка, начало. Там, правда, между двумя мужчинами было, но это начало прекрасной дружбы.
С другой стороны, сам Уайлдер говорил о том, что он специально формировал вот этот дуэт, потому что они как бы не пара. И, то есть два этих актера, они не пара. И когда ты смотришь на них, ты не очень веришь в то, что они могут быть вместе.
Ты про Джека Лемона и Ширли МакЛейн?
Да. Да, что это тоже было часть замысла.
Я вот это вспоминаю и думаю, что она, конечно же, циничнее и умнее, чем он. Он, конечно, суетится. То есть у него не хватает вот этого а-ля... Он как будто ментально моложе ее, несмотря на то, что она явно моложе его по возрасту.
Да, да, я думаю... И собственно говоря, да, вот, но тем не менее, вот мне кажется, что в этом смысле Уайлдер, он все-таки более жесток, чем ты, и более смел, пожалуй, потому что для него вот этот момент, как бы принятие, что женщина спит с разными мужчинами. «Нежная Ирма» у него фильм, тоже, кстати, с Джеком Лемоном и Ширли МакЛейн.
Обожаю.
Где вообще Джек Лемон сутенер.
Да.
Для него, то есть, тоже это не проблема, а наоборот, это как бы тем взрослее сюжет, тем взрослее принятие. Ты все равно свою Ингрид в «Неадекватных людях 2», ты ее оберегаешь. Ну, как бы авторски оберегаешь. Почему?
Мы вырезали сцену, где ее принуждал к сексу наркоман.
Но так
мы
принудил все-таки? Или...
Нет.
Ну вот, нет, вот, понимаешь? То есть ты как бы ей как бы предлагаешь искушение, но она как бы, она у тебя вот такая чистенькая. То есть нет вот этого момента, что она действительно пускается во все тяжкие.
Я все-таки существую в парадигме российского кино, которое заведомо, особенно комедия, заведомо плохо воспринимаемый зрителями жанр. И поэтому у меня надо быть аккуратнее вот с такими, так скажем, вольностями, потому что каждый раз, когда ты начинаешь там заходить на территорию вот такой эксплуатации или как бы подразумевать, что что-то неприличное происходит, зритель начинает делать такое жирное фи и говорит, ну, все понятно, это опять это перверсии, извращения какие-то там и прочее. Но я себя нисколько не оправдываю, я просто же пришел как бы без теории, без каких-то жестко выученных правил. Я считаю, что просто Билли Уайлдер гораздо талантливее меня умеет создавать контрастность и напряжение в сценах. То есть он доводит ситуацию до действительно такого какого-то яркого... Ну, то есть, что главному герою сквозь очень много препятствий, и они действительно серьезные, ему приходится пробиваться. И в этом плане кино смотрится ярче, драматичнее и круче. Я лишь начинаю туда идти и думать о том, что, наверное, мне как-то жанрове надо это делать. Потому что я всегда боюсь перегнуть палку, перекрутить. Или ты просто про перверсии спрашивал? Или про яркость сцен тоже?
Мы говорим, на самом деле, понятно же, что мы говорим о Билли Уайлдере и «Квартире», но говорим и о тебе, и о твоем кино тоже. И, кстати говоря, мне очень понравилось, что ты выбрал «Квартиру», потому что как «Квартира» выдает себя за ром-ком, но ром-комом не очень-то является, только в каких-то там точках. Также, например, «Неадекватные люди 2», собственно, почему они провалились в прокате, с чем тебя и поздравляю, они тоже, они как вроде как позиционируют себя как ром-ком на уровне промо, да, но ты начинаешь смотреть и понимаешь, что тебя развели. Это не ром-ком, это совсем другое кино, и тебе еще нужно понять, как ты к этому сейчас будешь относиться, примешь ты это или нет. Такие правила игры.
Да ничего страшного, на каждую такую драму будет своя «Гуляй, Вася», которая у меня на самом деле смонтирована, лежит, поэтому...
Я не об этом, я о том, что ты вроде бы как вводишь какие-то правила, потом сам же их нарушаешь, и ты делаешь не ром-ком. Как бы то, что может быть ром-комом,
слушай,
ты делаешь не ром-комом.
По этой причине я, собственно, и работаю сам на себя. Я не снимаю сериалы, я не аффилируюсь, я могу свободно высказывать в Фейсбуке там и везде свое мнение как зритель. Если мне не нравится работа коллег, я не лицемерю, я говорю, что мне не нравится. Ну, то есть... То, что я сделал «Неадекватные два», это был карт-бланш того, что мне давали на сиквел, и от меня хотели сиквел. А я им как бы вернул такую, ну, условную фигу. То, что мы не добрали, ну, да. Получилось ли хорошее кино? Я считаю, что получилось хорошее, и моя позиция, она такая немножко такого ренегата, какого-то партизана. Ну, то есть я себя не обманул. Я не сделал кальку с первого фильма, а я сделал что-то крайне экспериментальное. Вот, я не знаю, по структуре там очень сложное кино. мне кажется, оно очень экспериментально. То есть оно могло совершенно не сработать. Можно было запутать зрителя. А тем не менее, все люди понимают, что там происходит.
Ты для себя как описываешь жанр этого кино? Драмеди или что?
Мне хотелось бы думать, что это драма, ну, с комедийными какими-то элементами. Все-таки диалоги там, ну, есть смешные. Там сцена с бургером там и прочее. Ну, много смешных моментов. Мало того, я считаю, что у меня неадекватных два. Чисто если считать количество смешков в зале, их гораздо больше, чем на «Холопе». Гораздо. Просто они перемежаются с такой драмой, которая, ну, как бы перекрывает это все. И в целом оставляет людей в очень таком рефлексирующем состоянии. Таком в пришибленном состоянии, я бы даже сказал. Из-за этого кажется, что это настолько драматически. На самом деле, там очень много моментов, где зрители смеются. Там босс сумасшедший, ну, это начальники. Все же ржут на этом. Ситуация с бургерами в начале сцены, где этот ужин идиотский там и прочее. Поэтому мне понравилось то, что мне удалось это кино. Потому что оно могло пойти по-всякому с такой структурой.
Ты сказал об актерах и о том, как с ними работал Уайлдер. Угу. И я вот, когда готовился к этой программе, я нашел, что Маклейн говорила, что ей дали 40 страниц сценария, когда начиналась работа. Угу. У нее было полное ощущение, что сценарий не дописан, не закончен. Что сейчас они на площадке будут импровизировать. Угу. Хотя на самом деле сценарий был написан, он существовал. Просто Уайлдер не давал актерам весь сценарий. Он давал им часть сценария для того, чтобы возникло какое-то пространство для игры, чтобы они не могли заранее прочитать сценарий, заранее для себя все решить, заранее все как бы мысленно отрепетировать и выдавать это. И он за счет этого создавал какой-то вот воздух для актеров. Вот ты в этом смысле как действуешь?
Приятно узнать об этом. Я запишу себе, наверное, свой список инструментов, что можно так делать. Правильная история, мне кажется. То есть, ну, по крайней мере, интересная. Но я знаю одну сцену вот в этом... Не нравится, как играет вот этот мистер Шелдрейк. Это Фред МакМэри, по-моему, зовут этого актера. Он в одной сцене, там очень классная вообще ситуация такая, когда он зовет этого Бакстера, и мы думаем, что он хочет его повысить, поскольку за него рекомендация. А он на самом деле начинает его отчитывать за то, что тот устроил какой-то там притон, и то, что компания теперь, это наносит удар имиджу компании.
Что так вот, по всему офису да. ходит какой-то ключ в конверте, да, который да, все да. передают друг другу. Да.
Так вот, актер Фред, он ходит, и уже по его лицу видно, что он несерьезно его угрожает. И вот это вот заведомое отыгрывание того, что он ему не на самом деле угрожает, и нам это показывают, мне кажется, это неправильная подача.
Это то же есть... психологический прием, как раз такой драматургический прием, потому что здесь идет игра на том, что зритель чувствует себя умнее героя. То есть зритель уже понял, к чему все идет, а главный герой не понял, и он стоит в совершенно другом настроении. И это как раз рождает такой комический эффект.
Возможно, дело в жанре, но с точки зрения интереса, мне было бы интереснее попереживать за героя, думая, что действительно его сейчас прижмут. И потом мы все равно же узнаем, что он говорит, типа, ну ладно, давай сюда, как бы, этот ключ. То есть, мне кажется, это вот это напряжение, как бы, в этом плане, оно все-таки драматический момент важнее был бы, чем нежели комедийный.
Там дело в том, что вот в этом фильме есть один из инструментов, который часто используется в драматургии для того, чтобы зритель был как бы немножко впереди героя. Это закадровый текст. Угу. Причем там Уайлдер делает такую штуку, что у него часть закадрового текста читает сам Лемон, за своего героя, а часть закадрового текста читает какой-то неизвестный нам человек, как бы просто голос свыше. И если уже задается такая система координат, что ты как бы чуть-чуть над героем, то логично, что и дальше в драматургии это тоже может использоваться.
Без проблем. Мне просто действительно кажется, что просто вот этот начальник, он переигрывает, что он как-то, он слишком напыщенно играет. С тем, какая угарная, прикольная и умная персонаж мисс Кюбелек, никак у меня не стыкуется с тем, что она этого мужланистого, такого самодовольного, очень негативного и прям купающегося в своем вот этом свеге каком-то стрёмном, таком великовозрастном, что она могла в него влюбиться. Меня вот это ломает.
Мне кажется, что одна из главных вот мотиваций для героев в этом фильме — это надежда. Угу. Потому что Джек Лемон, ну, вернее, его Бакстер живет надеждой, и Фрэнс живет надеждой. И мне кажется, что своего босса она любит за надежду, за то, что он ей всегда дает надежду, что он уйдет от жены, Он будет жить с ней, у них будет семья, у них будет такое тихое американское счастье, когда есть деньги, есть дети. И она, конечно, любит эту мечту. Фактически она выбирает между двумя мечтами, потому что одна мечта — это жить с ним, а вторая мечта, которая постепенно возникает, это жить, возможно, в недостатке, но с любящим тебя человеком. И в какой-то момент одна мечта перевешивает другую. Но поначалу у нее есть только вот эта мечта. И она любит мечту. Поэтому то, что он такой вот фигляр, как мы его видим, это для нас просто лишний такой маркер, что она любит мечту. И мы постоянно видим даже на уровне их взаимоотношений, как они обсуждают не столько чувства друг к другу, сколько то, что она бы хотела, чтобы он встретил с ней Рождество. И когда она понимает, что он не встретит с ней Рождество, а уйдет сейчас к своей семье, это крушение мечты.
Как называется человек, который постоянно попадает в автомобильные аварии?
Высокий страховой риск.
Так и у меня с мужчинами.
Когда ее откачал Бакстер, она думает, что сейчас он приедет, возможно, к ней навестить ее. И это тоже как бы часть мечты, но он не приезжает.
Кстати, классно то, что Бакстер, он выгораживает его. Вот это очень классно говорит о нем. Когда Бакстер, несмотря на то, что он влюблен в нее, когда этот мистер Шелдрик явно по-свински поступает по отношению к ним, он все равно перед ней его выгораживает именно потому, что видит, насколько он много для нее значит. Вот это очень классная штука.
Интересно, как вот постоянно чаши весов этого персонажа перевешивают, потому что он то сверхположительный, то он как бы начинает падать. Ну, падать, когда он там идет пить в бар, когда он снимает жену какого-то кубинского заключенного и тащит ее домой, или когда там он соблазняется властью. Интересно, что он очень неровный человек, потому что его то в суперположительность, то в такое как бы уже, ну, в болото затягивает. И мы никогда не знаем, что произойдет с ним дальше.
Это то, что делает правдивым это кино. То есть у нас не шаблонный герой, а абсолютно живой человек.
Можно, например, сказать о том, что вот я читал такую штуку, что Билли Уайлдер очень часто шутил по поводу этого фильма, что это очень универсальная история, которая могла произойти где угодно, кроме Москвы. Потому что в Москве боссам героя пришлось бы договариваться с другими 6 семьями, которые живут в этой же самой квартире.
Да.
А поскольку Уайлдер, он как бы из польских евреев, то есть близок к нам, то он говорил почти что сознанием дела. Но вот, тем не менее, мне кажется, эта история очень американская, все равно вот по какой-то своей сути. Вот как ты думаешь, в плане универсальности? Да? Потому что вопрос об универсальности американских сюжетов — это всегда такая штука, которая обсуждается и о которой часто говорят. Что-то они универсальны, а мы не универсальны, поэтому наше кино такое локальное по своему действию.
Знаешь, я считаю, что все-таки это кино, вот то, насколько все-таки Гайдай такой массовый режиссер, и насколько в джазе только девушки нравятся российскому зрителю, настолько это кино все-таки оно такому рядовому зрителю немножко непонятно своей амбивалентностью. То, как ты сказал, то он плохой вроде, то он хороший, то он как бы выгораживает босса, то он вдруг против него в конце идет, как бы и прочее. Вот эта амбивалентность, она мешает пробиться к широкой аудитории, и в принципе не просто это американское кино. На самом деле в Америке оно тоже не особо как бы широко любимо. Скорее, это киношное кино. И вот есть комики комиков. Ну, то есть комики, которых любят комики. А это киношное кино, которые любят Кэмерон Кроу, Сэм Мендес. Ну, то есть все киношники и профильные ребята любят это. А широкая аудитория особо не любит «Квартиру».
Ты знаешь, вот я сейчас открыл для интереса статистику. Бюджет 3 миллиона, сборы только в США 18 миллионов.
Угу.
Мне кажется, что это свидетельство какого-то массового успеха.
А в джазе только девушки писали?
Ну, нужно сказать, что не сильно меняется отношение цифр. То есть тоже 3 миллиона бюджет, ну, 25 миллионов, не 18 сборов в США. Ну, то есть это все равно не на порядок выше. То есть видно, что для американского зрителя, видимо, все-таки такого рода... Это же все равно рождественская сказка, как ни крути. Любовница крутого босса уходит к какому-то нищему, у которого даже денег на съем квартиры-то нет. Это же, ну, понятно же, что это сказка.
Слушай, ну, я все равно не совсем не соглашусь. Я просто жил там, в Америке и в Лондоне. И есть такие фильмы, как «It's a Wonderful Life». Есть такие фильмы, как Groundhog Day, есть такие фильмы, как Planes, Trains and Automobiles, про Thanksgiving Day, да, про День Благодарения. Их там смотрят. Квартиру не то чтобы смотрят. Квартиру тебе надо там найти, поискать DVD-шку. Ее все время упоминают какие-то известные там в списках всех любимых фильмов известные режиссеры. Там. Так, чтобы оно транслировалось по телеку в праздники или что такого нет. Показывают «It's a Wonderful Life» — «Это замечательная жизнь» Фрэнка Капры.
Это интересно, да. Я сначала, просто до того, как ты сказал про Капру, я хотел сказать, что, может быть, это потому, что фильм черно-белый. Это, кстати говоря, вообще, я посмотрел это...
Последний.
«Вплоть до артиста». По статистике, это последний черно-белый фильм, который получил Оскар как лучший фильм.
Да, да, да.
Он уже тогда был немножко странным, потому что, ну, как бы снимать черно-белым в 60-м году это для американского кино был шаг назад. На это мог осмелиться там Хичкок, и то не всегда, для того, чтобы как-то перезагрузиться со своим психо. И для Уайлдера, конечно, это черно-белая эстетика, мне кажется, это тоже такой радикальный шаг. Не знаю, может быть, потому что все-таки американский зритель пуританский.
И, да, вполне возможно.
Такой
и...
фильм детям ведь не покажешь.
Да, и мало того, я о нем не знал пока, ну, то есть я всю американскую классику и очень много пересмотрел, еще находясь в России. Я в Лондон переехал, ко мне было там 19 лет, и где-то на 20-м году жизни я случайно обнаружил это кино просто в библиотеке. Там в библиотеках, если ты зарегистрируешься, можно бесплатно DVD-шки было брать. И я вот случайно вообще взял, не по рекомендации, не от того, что я знал. Я просто увидел, ну, черно-белая комедия, думаю, Джек Лемон, он же играл в «Джазе только девушки», от того же режиссера, дай-ка посмотрю. Я не знал об этом фильме, хотя я кино уже увлекался там лет 5 и примерно во всем разбирался. Коля Куликов, который вот сценарист известный, он писал...
Да, который «Легенду номер 17» написал,
да, «Движение вверх», «Огонь».
Коля Миллиард, как он себя называет.
Да, ну вот, да. Например, у меня... Ты хорошо среагировал, да, на эту картину, что очень удивительно, потому что я думал, что у тебя более какие-то... Ну, то есть ты захочешь что-то более артхаусное или более такое радикальное. Ты сам подтверждаешь это своим вкусом. Ты сам подтверждаешь, что это не мейнстримовое, не общедоступное кино.
Да мне кажется просто, что это фильм, который нельзя не любить. И раз уж на то пошло... Да.
Так вот, кстати, погоди, говоря... стой. Да. Я нигде не говорил, никогда особо не упоминал, но вот у меня, когда я вспоминаю про с кем я обсуждал квартиру, это было два человека, на самом деле, с кем я обсуждал когда-либо, как с тобой обсуждаю, и они безумные, огромные фанаты. Это Николай Куликов, и мы прям сошлись на этом, на Билли Уайлдере, и на именно квартире. И мы прям, я помню, где-то в Мартини-палатке, в этом, на Кинотавре, мы прям минут 40 стояли и просто про этот фильм говорили. И то же самое с Руминовым, с Пашей Руминовым. Это необычные зрители. Я с друзьями, с обычными, не могу поговорить про эту квартиру. Никто особо не поймет, никто не смотрел, всем как-то пофиг. Даже если посмотрели, они такие, ну окей, там что-то не понятно. Это кино-киношное все-таки, мне кажется.
Кстати, я вот тут нашел, что Билли Уайлдер часто говорил, что ему этот фильм, обращаясь к нему, многие называли грязной сказкой. Ага. Это грязная сказка. Вот. И, конечно, я думаю, что с этим это связано, что трудно. С другой стороны, вот я вспомнил, что в «Бриллиантовой руке», напомним, Горбунков идет в номер к женщине, которая танцует перед ним стриптиз.
Помоги
это абсолютно
мне.
Советский фильм, несмотря на то, что мы понимаем, что главный герой буквально в шаге от того, чтобы с ней переспать, и его останавливает только бог из машины.
Интересно, как они протаскивали это все через цензуру. Были ли у них проблемы с этим? Или ему уже на этой стадии прощалось все?
Нет, я думаю, что ему ничего, конечно, не прощалось. Я знаю, что многие советские режиссеры... Можно почитать конкретно, конечно, про этот случай, но я знаю, что многие советские режиссеры делали так. Они вставляли в фильм ряд сцен, которые точно обратят на себя внимание цензоров, все запомнят их, скажут, вот это вообще просто никак нельзя.
Да, да, да.
То есть они говорят, ну ладно, мы так и быть вырежем. Они удаляют эти сцены, которых, в общем-то, изначально и не должно было быть. А все остальное остается. Наше представление о нравственности на самом деле очень относительное, потому что считается, что Гайдай — это народный режиссер, и можно смотреть все что угодно, но с другой стороны, у нас, получается, все дети, начиная с советских, смотрят эту сцену со стриптизом и абсолютно на голубом глазу. Никто не говорит, что это грязная сказка.
В «Приключениях Шурика», когда они раздеваются до нижнего белья и читают книжку.
Ну да, да.
Он такой игривый был.
Более того, есть еще момент в «Кавказской пленнице», когда Варлей похитили, и там должна была быть сцена, когда она просыпается и обнаруживает, что она полуголая. И изначально у нее были голые ноги, она была в одних трусах, но Гайдай вспоминает, что вот заставили его, чтобы она надела колготки. и она в колготках в этой сцене. У нас вот постоянно это происходило на уровне комедий. И, в общем, в этом смысле нас тоже... Это тоже как-то роднит. Мне кажется, кстати, что Гайдай смотрел Уайлдера. Мне кажется, безусловно, что вот есть это влияние.
А не... Знаешь, что он смотрел? Я случайно... Я просто люблю Луи де Фюнеса. Я смотрел какую-то случайно... Ну, так фоном поставил. Смотрел какую-то комедию его с Бурвилем. Самый известный фильм — это «Большая прогулка», конечно же, про Вторую мировую. Был какой-то то ли Розиня, то ли что. Там про кретина, которого в бампере зашито золото. И он его транспортирует. И, бог мой... Я смотрел это кино, и оно очень сильно было похоже на «Бриллиантовую руку», и было выпущено за 2 или 3 года до нее. Фильм «Розиня», по-моему, называется, боюсь это. Бурвиль в главной роли, он играет абсолютно вот такого глуповатого, наивного, хорошего парня, прототипа Юрия Никулина. И там хитрый жук такой, за ним Луи де Фюнес. Миронов, вот такой, архетип Миронова. Так что, ну, по-моему, там смотрели все возможное.
Равно слишком много авторских находок для чтобы...
Безусловно, но явно вдохновение, мне кажется, вдохновение он черпал из западных картин.
Ну, нужно сказать, что «Квартира» тоже имеет источник вдохновения. Известно, что это
Дэвид
фильм...
Лин.
Да, Дэвид Лин, «Короткая встреча».
Обожаю этот фильм.
Я честно скажу, я этот фильм не видел, но я читал, что крутой, он вдохновлен им.
Да, только он более такой романтичный, там юмора вообще нет. Там, ну, как бы он, это просто такая драма, но такая нежная, такая воздушная, прям очень шикарно.
Ну, Лин вообще более серьезный режиссер, хотя у него тоже есть комедии.
Я, кстати, кроме этого фильма, у него больше ничего не смотрел. А, «Доктор Живаго» смотрел. Там уже он тяжеловесом таким был.
Ну, подожди, это же он снял «Мост через реку Квай».
Да.
Ты не смотрел?
Я и Лоуренс Аравийский.
Да, и Лоуренс Аравийский тоже он снял, конечно же. И у него есть фильм
не дошел как-то.
С Одри Хепберн, по-моему. Я сейчас даже скажу, какой.
Кстати, Ширли МакЛейн с Одри Хепберн снялась в классном фильме, называется «Детский час». Томас Винтенберг своей охотой просто скопировал оттуда очень-очень много.
Посмотрел, у него есть с Кэтрин Хепберн, но с Одри Хепберн нет. Ну, ладно, тем не менее. Интересная такая штука, о которой говорил Билли Уайлдер в одном из интервью, что про свою героиню, и я думаю, что, наверное, это такая важная вещь, он говорил о том, что самое главное в этой героине — это отсутствие жалости к себе, что она не плачет, даже когда она пытается покончить с собой, она... действительно, как бы она трагична, и она принимает все, что ей приходит.
Она, что классно, это редкое сочетание. На самом деле сейчас, ну, я сейчас рассуждаю, наверное, как ужасный цисгендерный гетеросексуальный белый мужчина-мисогинист, но она, что в ней классно, то, что она абсолютно уязвимая. Она красивая, при этом умная и при этом максимально женственная и уязвимая. И она, несмотря на то, что она, ну, не рыдает, да, как ты говоришь, а сдерживает, при этом она позволяет себе быть мягкой и уязвимой. Сейчас редко это встретишь, когда умная, интеллектуально развитая женщина не обрастает вот таким железобетонным забором. Если ты начнешь там, ну, условно говоря, как мужчина, как-то превалировать или что, ты получишь достойный ответ. Там, и... Да, она где-то там у себя там будет рыдать, но на публике она будет смотреть так бешеными, ненавидящими глазами. Ширли МакЛейн, ее персонаж, позволяет себе быть мягкой и оставаться женственной и уязвимой, то есть принимать как бы это на себя. И да, она шутит постоянно, да, она умная, но она никогда в ответ не бывает агрессивной и жесткой. И вот это то, что прям меня вот лично завораживает, как цисгендерного мисогиниста, тирана, мужчину. Я люблю таких женщин.
Билли Уайлдер говорил о том, что Джек Лемон, он как Чарли Чаплин, и с ним нужно работать как с Чарли Чаплином, и нужно давать ему, с одной стороны, очень много творческой свободы, с другой стороны, не мешать ему быть вот этим как бы грустным, умным, мудрым клоуном. А что касается Ширли МакЛейн, несмотря на то, что ей не был дан весь сценарий, тем не менее... Оказалось, что Уайлдер здорово ее изводил, потому что он требовал, чтобы она все очень точно отыгрывала, что он ей говорил, и что он 5 раз переснимал одну из сцен, просто потому что она все время пропускала одно слово. Просто пока она точно не скажет, что он хотел от нее.
Я думаю, здесь еще фактор был того, что она была молодая актриса. Наверняка было ощущение, что она в какой-то степени еще неопытная. Да, он ее утвердил там и прочее, но с Джеком Лемоном особо там, учитывая, какой у него бэкграунд, сколько бокс-офиса он уже привлек там, насколько он известный актер, с ним его особо не поизводишь. А на ней он отрывался так. И слава богу, что он это сделал, потому что ну, для меня она прям на голову выше всех остальных играет.
У вас насморк?
Да, надо держаться подальше.
Я никогда не простужилась.
Правда? Я просматривал цифры по заболеваемости и авариям. Средний нью-йоркец в возрасте между 20 и 50 простывает 2.5 раза.
Мне так неудобно.
Почему?
Если у меня за год не было простуд, значит, какой-то бедняга заболел 5 раз.
Да, это я.
Еще она носит в квартире, на съемках она ходит в пальто, которое принадлежало Одри Хепберн, раз мы о ней вспомнили.
Ты не смотрел «Детский час»?
Нет, не смотрел. А что за фильм?
Один из моих любимых фильмов. Я говорю, там концепт. Было ощущение, что Винтенберг, он, короче, взял оттуда, очень сильно вдохновился. Равно как «Море внутри» было очень сильно вдохновлено фильмом «Это моя жизнь, не так ли?» с Ричардом Дрейфусом. То есть я прям вижу, кто откуда что берет. Ну, про Джокера уже молчим, да? Откуда он там все взял у Скорсезе. Так вот, этот фильм «Детский час», он, по-моему, в 61-м году, что ли, он следующий после «Квартиры» был у Ширли МакЛейн. А очень радикальное кино про двух воспитательниц, которые содержали детский сад девочек. А поскольку одна девочка была такая гадкая очень и такая злобная, и она обиделась за то, что ее наказали, она начала среди детей пускать слух, якобы она их видела, как они целовались, там, обнимались там, и прочее.
Охота.
Охота, я же говорю. Вот. И причем охоту так это, про этот фильм никто не знает, и никто... А там феноменально вообще, очень трагичный конец. И вот в «Неадекватных 2» то, как она выходит и идет, и просто долгая проходка, это абсолютно вдохновлено «Детским часом». Там в конце Одри Хепберн, она несмотря на то, что случилось, она с таким абсолютно оптимистичным взглядом очень долго идет. Не настолько оптимистичным, как в «Ночи Кабири», а она просто идет сквозь это, ей там идут люди навстречу и прочее, и она очень холодно идет дальше, зная то, что она никого никогда не простит. И Ширли МакЛейн там играет вообще просто на пике. Вообще.
Как бы ты сказал, у кого ты больше всего украл или взял из там своих любимых режиссеров?
Ну, я думаю, Билли Уайлдер, наверное, самый мой любимый режиссер, если рассматривать его всю фильмографию. То есть конкретные фильмы я не скажу, что «Квартира» даже не является... Ну, наверное, входит в пятерку любимых. Но есть те, которые мне сами по себе нравятся больше. Потому что все равно это старое кино, и оно обладает вот этим вот недостатками, то, что там плюс-минус. Но то, как снимает Билли Уайлдер... Я думаю, он самый близкий мне режиссер не только по духу, и как нравится, но и потому, насколько я сам к нему близок. То есть иногда мы хотим снимать что-то прикольное там и прочее, но не способны. Вот мне кажется, я способен быть немножко вот в ключе Билли Уайлдера. Мне кажется, у нас есть эта схожесть.
Ну что, это был выпуск подкаста «Я еще не родился» в рамках «Лектория Достоевский». И у нас в гостях был режиссер Рома Каримов. Рома, спасибо.
Спасибо большое, Сереж.
Приятного вам Рождества.
Пока.
Пока-пока.
«Лекторий Достоевский». Просто о сложном и важном.